Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. По меньшей мере 4 человека погибли в результате оползня на итальянском острове Иския. В Египте в перестрелке с силами безопасности убит человек, подозреваемый в причастности к терактам на курорте Дахаб. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация против войны в Ираке. По меньшей мере 4 человека погибли в результате оползня на итальянском острове Иския. Как сообщается, оползень накрыл дом, где жила семья из 6 человек. Двоих, мать и 3-летнего ребенка, удалось спасти. В Корее произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков превысила 6,5 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших нет. В поселках Теличики и Кофр повреждены здания дизельной электростанции, котельные, пекарни и школы, сообщили корреспонденту Радио Свобода в МЧС России. А вот что сообщил губернатор Корейки Олег Кожемяка.
Было несколько толчков, вышло из строя теплотрасса, объекты социального значения, пострадали интернат, школа, больница, детский сад. Паники нет, у нас люди достаточно мужественные, пережили гораздо худшее, пережили действительно трагедию. Это когда пришлось двое-трое суток на улице находиться. До сих пор у нас многие живут в палатках, в теплицах, никто не идет в дома, которые, в общем-то, сильно разрушены. Пострадало все имущество граждан.
Говорил губернатор Корейки. Сила новых толчков составила почти 7 баллов по шкале Рихтера. Их эпицентр находился в Валютерском районе Корейки, там же, где и при землетрясении 21 апреля, когда автономии был нанесен ущерб в размере более 1,5 миллиарда рублей. В Шатойском районе Чечни в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий. Еще 3 солдата-контрактника получили ранения, рассказывает корреспондент Радио Свободы Муса Хасанов.
На южной окраине селения Ушкалой Шатойского района около контрольно-пропускного пункта в реку Аргун опрокинулся военный грузовик «Урал». В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины погиб и ранены 3 солдата-контрактника. В Шаринском районе Чечни у въезда в Веденское ущелье на южной окраине села Сиженет бронетранспортер военнослужащих 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России бил опорный столб, связующий электросеть Ведено-Шали. Столб упал на военнослужащих, сидевших на броне боевой машины. 4 солдат и офицер госпитализированы с тяжелыми травмами. Жители селений Сиженет, Биной, Цаведино и Шелхотой временно остались без электричества. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Египте в перестрелке с силами безопасности убит человек, подозреваемый в причастности к терактам на курорте Дахаб. Еще несколько подозреваемых, как сообщается, задержаны. При взрывах в Дахабе 24 апреля погибли по меньшей мере 18 человек. 2 дня спустя на Синайском полуострове были совершены нападения на миротворцев ООН и полицейских. Погибли нападавшие. В связи с терактами задержано не менее 10 человек. В Нью-Йорке до 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации против войны в Ираке. Среди манифестантов были известная киноактриса Сьюзен Сарадон, священник Джесси Джексон и активистка антивоенного движения Синди Шехен, чей сын-солдат погиб в Ираке. Президент США Джордж Буш предупреждает, что борьба в Ираке еще далеко не окончена. Выступая в субботу с еженедельным радиообращением, Буш сказал:
«Ирак еще ждут ожесточенные бои, долгие дни борьбы и самопожертвования. Но недавно врагам свободы пришлось пережить жестокий удар, и мы сделали огромный шаг на пути к победе. Лидеры Ирака заложили основу для создания демократического правительства, правительства, в которое войдут представители иракского народа и которое будет служить этому народу»,
сказал Джордж Буш. Соединенные Штаты отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов в случае, если вопрос об иранской ядерной программе будет вновь передан под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. Как сказали агентству Associated Press, представитель Белого дома Блейн Ретмейер, заявление Ирана не меняет позицию США, настаивающих, чтобы Тегеран прекратил ядерные разработки. Ранее заместитель главы иранского ядерного ведомства Мохаммад Саиди сообщил об условиях возобновления инспекции МАГАТЭ.
«Мы готовы, основываясь на наших обязательствах, работать с агентством и в рамках международных норм продолжать сотрудничество при условии, что этот вопрос останется в ведении агентства»,
сказал иранский представитель. Правительство Израиля одобрило изменения в маршруте, по которому пройдет заградительный барьер, отделяющий страну от палестинских территорий. В соответствии с поправками, тысячи палестинцев, живущих около еврейского поселения Ариэль на западном берегу Иордана, останутся на палестинской стороне. Исполняющий обязанности премьера Эхуд Ольмерт заявил, что строительство почти 700-километровой стены безопасности должно быть завершено до конца года. Сейчас построена половина. Палестинские власти недовольны строительством стены, заявляя, что Израиль незаконно захватывает земли, принадлежащие палестинцам.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве в Бабьем Яру прошел траурный митинг памяти жертв Холокоста. В 1941 году на тогдашней окраине Киева нацисты расстреляли около 30 тысяч евреев. Сегодняшний митинг приурочен к восстанию в Варшавском гетто, которое началось 30 апреля 1943 года. Граждане России, которые намерены приехать в Польшу на встречу с Папой Римским Бенедиктом XVI, смогут получить визы бесплатно, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Бесплатно будут выдаваться однократные визы, срок действия которых не превышает 10 дней. Гражданин России, который обращается в польское консульство за такой визой, должен иметь соответствующее подтверждение об участии в поездке на встречу с Папой, выданное католическим приходом или епархией. Следует подчеркнуть, что россияне, которым будут выданы бесплатные польские визы, не освобождаются от обязанности иметь при себе сумму денег, достаточную для покрытия расходов, связанных с пребыванием в Польше. Это около 30 долларов на один день. Между тем, в Польше подготовка как паломничеству папы Бенедикта XVI, который будет находиться на родине своего предшественника с 25 по 28 мая, идет полным ходом. В Кракове строится специальный папский алтарь, с которого Бенедикт XVI обратится к миллиону верующих. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомню главные новости. По меньшей мере 4 человека погибли в результате оползня на итальянском острове Искья. В Египте в перестрелке с силами безопасности убит человек, подозреваемый в причастности к терактам на курорте Дахаб. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация против войны в Ираке.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Василий Розанов. К 150-летию со дня рождения. Сегодня наша программа посвящена одному из самых спорных русских писателей, если не самому спорному, неприличному с точки зрения одних, возмутительному, глубочайшему и гениальному с точки зрения других. Репутация Розанова не просто подмочена, она мокрая насквозь, как для людей из либерального лагеря, так и для хранителей, как для леваков, так и для православной церкви. Но с тем, что Василий Васильевич Розанов был фигурой оригинальнейшей, не спорит, кажется, никто. Из чего соткан миф о Розанове? Об этом наш разговор. Мой первый собеседник – академик Александр Николюкин, под чьей редакцией выходит в издательстве «Республика» в Москве самое полное собрание розановских сочинений. Почему до сих пор творчество Розанова было столь мало известно?
Розанов действительно не был издаваем, не был исследуем, не был известен долгие десятилетия. И в чем же была причина? А мне думается, что причина была не только в том, что он был монархист, любил там царя-батюшку, а в 17-м году даже прямо писал и выступал против Ленина, против Троцкого. Правда, тогда это не было опубликовано, а то бы он свою жизнь, наверное, и раньше, может быть, закончил. Дело, по-моему, не только в этом. А дело в том, что весь склад мышления Розанова, его система рассуждений была совершенно неприемлема для социал-демократов, для большевиков, для либералов, даже для правых партий. Система мышления. Почему Розанов был неприемлем, был не понят современниками и запрещен в последующие годы? Ведь дело в том, что не только в советское время, и до революции большинство критиков встречало его в штыки. Настолько резко, что трудно даже назвать такие горькие, ругательные, обличительные слова, которые бы не применялись к этому писателю. Причем независимо от того, критики правого толка, левого толка выступали против. В чем же было дело? А дело было в том, что в России с давних пор было принято считать, что определенная гражданственная позиция у писателя, у критика, у общественного деятеля – это все. Вот еще философ и собиратель фольклора Петр Васильевич Киреевский, брат известного философа Ивана Киреевского, в своем философском дневнике писал, что твердость убеждений – это главное у писателя и у философа. Твердость убеждений. Ну, конечно, бывали случаи, когда с одних позиций философ переходил на другие, когда легальный марксист Бердяев потом выступал против коммунистической идеологии за свободу индивидуализма. Или, предположим, народоволец, революционер, террорист Лев Тихомиров вдруг перешел и стал ярым монархистом, приверженцем самодержавия. Но человек был либо тем, либо другим. Но не одновременно и тем, и другим. А Розанов, и это основное в его мышлении и деятельности, он, как он говорил, пытался одновременно идти налево и направо. И это люди понять не могли. Поэтому тот же Петр Бернгардович Струве, обличая его в большой статье «Большой художник с органическим пороком», никак не мог понять, как это Розанов и положительно пишет о Чернышевском, и отрицательно, и одновременно, и то, и другое. Это объявлялось чуть ли не двурушничеством, вообще отсутствием какого-то понимания. И это не было понято, что это и составляет главную суть, главный, так сказать, нерв мышления Розанова. Вот я приведу один только пример, чтобы это можно было понять. В 1911 году Россия праздновала 50-летие отмены крепостного права. И вот один и тот же день, 19 февраля 2011 года, в двух газетах появляются статьи Розанова. В консервативном «Новом времени» под своей фамилией он пишет статью, где показывает, что царь Александр II сделал великое дело, что это благодаря его усилиям, его настойчивости, его уму-разуму и прочее было отменено крепостное право, ну вот так, как сейчас у нас написано на памятнике Александру II около храма Христа Спасителя Открытого с длинной-длинной пояснительной надписью для людей, не знающих, кто такой Александр II. И в тот же самый день, 19 февраля, в либеральной газете «Русское слово» под псевдонимом Варварин Розанов пишет другую статью, столь же искренне и убежденно, что Россия выстрадала и стремилась к освобождению крестьян на протяжении всего XIX века, целый полгода со времен Спиранского, Александра I, что это есть результат долгой многогодичной работы русского общества, и что, собственно, сам указ царя был последней каплей, так статья, кстати, и называется, «Последняя капля». Последней каплей, которая эту проблему разрешила. И дело в том, что и в той первой статье в консервативном времени, и в либеральном русском слове Розанов был абсолютно прав, потому что он на всякое явление стремился взглянуть с разных точек зрения. Вот американского писателя Уильяма Фолкнера, он очень любил в своих лекциях в Виргинском университете вспоминать, приводить стихотворение американского поэта Уоллеса Стивенса о 13 различных способах взглянуть на черного дрозда. И говорил, что вот есть 13 видений, 13 способов смотреть на черного дрозда. И человек, увидев эти 13 способов, должен выработать свой 14-й.
Мифы и репутации. Василий Розанов. К 150-летию со дня рождения. Фигура Розанова в течение многих лет привлекала Андрея Синявского. Это увлечение вылилось в книгу 82-го года «Опавшие листья Розанова». Мы позвонили в Париж вдове Синявского Марии Васильевне Розановой. Что интересовало Андрея Донатовича в фигуре Василия Розанова?
В первую очередь его стилистика, я думаю, его парадоксальность, его стилистика. его стремление все на свете поставить вверх ногами и самым неожиданным образом. Они внутренне были очень близки. Только и всего. Простая вещь. Розанов как его стилистический родственник. Ближайший стилистический родственник.
Книжка у Розанова была у Синявского задумана давно?
Он всегда хотел о нем написать. И он всегда о нем немножко думал. Я же вам уже как-то сказала, что, по-моему, он и на мне женился только потому, что я Розанова. И однажды задал мне совершенно дурацкий вопрос в самом начале нашего знакомства. Он спросил, не дочь ли я Василия Васильевича. Я Мария Васильевна, там, тра-ля-ля. Забыв, что Розанов помер в 19-м году, а я родилась в 30-м. Но как-то для него это все было совершенно неважно. Вот он остолбенел от моего имени и отчества. Когда он меня спросил, не дочь ли я Василия Васильевича Розанова, я даже не знала, кто это такой. Но не могла же я, так сказать, признаться в том, что я чего-то не знаю. Я гордо сказала, нет, я сама по себе Розанова. И побежала срочно в Ленинскую библиотеку наводить справки. И вот тут-то я и выяснила, во-первых, кто он такой. Во-вторых, что он очень труднодоступный писатель. Это было время, когда Розанов был в Ленинке. Он был или в спецхране, или в отделе редкой книги. Вот тут я могу соврать, ошибиться. В букинистических его не было. И только когда я поехала в Ленинград в командировку, а я несколько месяцев работала в Ленинграде тогда, в реставрационной архитектурной мастерской, вот там, в ленинградском букинистическом, к моему невероятному удивлению, я обнаружила какую-то книжечку Розанова. Тут же схватила ее и приехала, вернулась к Синявскому с подарком. Таким невероятным совершенно, что сразу вообще прибавило мне очарования.
По телефону из Парижа Мария Розанова. Как мы уже говорили, академик Александр Николюкин на протяжении последнего десятилетия издает полное розановское собрание сочинений. Александр Николаевич, какие малоизвестные тексты вам удалось отыскать?
При жизни Розанова, ну, естественно, и после его смерти, были известны три его главные книги, которые больше всего читались. Это «Уйди», которая привела абсолютный восторг Марину Цветаеву и Максима Горького, и «Два короба опавших листьев». Вот это считалось и есть главный Розанов как художник. У него много статей и о церкви есть, и о культуре, и о религии. Но это статья. Вот как художник это. Нам удалось, помимо этих трех книг, по архивным материалам опубликовать еще 7 томов, 7 книг, продолжающих вот этот его жанр опавших листьев, то есть отдельных коротких записей на разные темы жизни, философии, быта и семьи, брака и пола, и чего угодно. Они появлялись только иногда в отрывках, вот как Сахарна. А такие, как «Мимолетное» 1914, «Мимолетное» 1915, отдельные тома вообще не печатались, вошли в наше собрание сочинений. Затем «Последние листья» 1916 и «Недоконченные последние листья» 1917 года. Наконец, 2 книги, над которыми он работал последние 2 года, и только часть, незначительную часть сумел опубликовать. Это «Возрождающийся Египет», который под названием «Из восточных мотивов» вышло 3 выпуска. А там 12 выпусков. Вот эти все 12 выпусков вместе с этими 3 вышедшими мы напечатали отдельным томом. И, наконец, его одно из самых известных произведений «Апокалипсис нашего времени», которое вышло 10 выпусков. В начале сентября 2018 года начался «Красный террор», и дальше издавать это было невозможно, потому что как раз только что был расстрелян его коллега по «Новому времени» Меньшиков. Судьба эта была очень знаменательна. Даже были слухи, что будто и Розанова расстреляли, но это были только слухи. Естественно, он дальше выпускать «Апокалипсис нашего времени» не мог, но в архиве сохранилось 40 выпусков.
«Мифы и репутации». Василий Розанов. 2 мая по новому стилю отмечается 150 лет со дня его рождения. Ваша любимая розановская страница. С таким вопросом я обратился к некоторым литераторам. Вот что ответил петербургский писатель и эссеист Самуил Лурье.
У меня на самом-то деле любимой страницы Розанова нет. Он не является моим любимым писателем. Я тут его по этому случаю пересмотрел. И мне кажется, что он слишком уважал себя за то, что ему приходят в голову мысли, и слишком уважал свои мысли за то, что они приходят ему в голову. Он был, конечно, бесконечно талантливый человек, но вот это такое очень серьезное к себе отношение, и очень серьезное отношение к себе, такому домашнему, интимному, без свидетелей, в этом что-то есть такое, что мне никогда не нравилось. Мне кажется, что он все время сидит в слишком теплом белье, в слишком высокой температуре. Тем не менее, у него было мужество думать непрогрессивные мысли, и это очень хорошо, но мне нравится у него, как и каждому из нас, только те мысли, которые отвечают моим, и я нашел довольно легко, пролистав тома с моими закладками и так далее, нашел ту страничку, где он говорит, что, боже мой, ведь вся Россия могла бы быть другой, если бы она внимательно прочитала просто русскую литературу. Вот тут вот буквально так говорится, боже, если бы 100-тысячная, пожалуй, даже миллионная толпа читающих, в кавычках, теперь людей в России, с таким же вниманием, жаром и страстью прочитала и продумала из страницы в страницу Толстого и Достоевского, задумалась бы над каждым их рассуждением и каждым художественным штрихом, как это она сделала с каждой страницей Горького и Леонида Андреева, то общество наше выросло бы уже теперь в страшно серьезную величину. Вот это удивительное рассуждение, которое в частности кончается словами, что получается так, что как будто срезали, вот так написано, что общество читает модных писателей Горького, Леонида Андреева, того-сего, и просто не продумало того, что оно имеет, и ужасно смешной и остроумный очень конец этой странички, одно это неравенство весов отодвинуло на 100 лет назад русское духовное развитие. Как бы вдруг в гимназиях были срезаны старшие классы и оставлены одни младшие, одна прогимназия. Это вот замечательная мысль, не новая тоже, потому что новых мыслей у Розанова немного, но вообще-то говоря, Писарев, когда он писал, что Россия интеллигент, людей, так сказать, состоит из вечных карликов и вечных детей, собственно говоря, это имел в виду. Мне тоже это всегда волновало, что ведь в действительности все уже сделано. Уже не надо, можно сказать, уже не надо писать текстов, достаточно почитать. Вот достаточно почитать Толстого и Чехова, чтобы Россия изменилась. Но она их не прочитала, она не изменилась, ничего не случилось. И все, что меня во всем этом утешает, это то, что однажды сказал Фазиль Искандер, вот на этот мой вопрос ужасный, что литература же ничего не сделала, чтобы жизнь в России стала лучше. А он сказал, откуда вы знаете, что было бы, если бы она вообще не прочитала? Если бы вообще не прочитала этого всего, вполне возможно, что было бы еще хуже. Ну да, вот эту мысль я ценю, потому что он тоже это чувствовал, что мы живем в такой действительности, где реально никто ни Толстого, ни Достоевского, ни Чехова не читал. Так было 100 лет назад, так теперь. Но все-таки, знаете, я сказал бы о Розанове то, что он сказал о Чуковском, что он, может быть, и очень хороший писатель, но совершенно непрелестный. Для меня он непрелестный.
Мнение Самуила Лурье. Мы прервемся на краткое объявление и затем продолжим нашу программу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вероятно, самой скандальной книгой Розанова был сборник его статей «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». После первого издания книга эта была переиздана 80 лет спустя в составе собрания сочинений под редакцией Александра Николюкина.
Эта книга, отражающая процесс над Бейлисом и его выступления в печати, в то время собранные воедино, вызвала очень резкий протест в так называемой либеральной критике. в либеральной критике, которая считала на основании этой критики, что он выступил с антисемитских позиций. И опять-таки, как Петр Бернгардович Струве не мог разобраться в его определении Чернышевского, с одной стороны, огромного деятеля-организатора, и с другой стороны, вот такого политического деятеля, так и здесь критика не смогла разобраться. Ведь дело в том, как писал Гиппиус, вы понимаете, говорит, Розанов в этой книге выступает не против евреев, а за евреев. Правда, говорит, с таких позиций такая защита, это, говорит, почище всякого обвинения. Розанов был убежден, что в Талмуде у древних евреев было ритуальное жертвоприношение. И пытался доказать текстами, причем не только сам, а обращаясь к консультации специалистов по Талмуду, что вот такое было. Но, считал он, и поскольку в ходе процесса над убитым русским мальчиком Андрюшей Ющинским было установлено, что на голове нанесены раны именно вот такого ритуального характера, он и считал, что это и есть проявление того древнего еврейского обычая, который, кстати, Розанов и никак не осуждал. Он просто его констатировал как историк, что это было. Но, как известно, процесс кончился оправданием Бейлиса. Розанов писал: «Очень хорошо, я ведь ничего против Бейлиса не имею, но убийца-то не найден. Совершено ритуальное убийство. Не доказали, что Бейлис принимал участие, но истинного виновника убийства не нашли. Я, говорит, возьму на руки тело Андрюши Ющинского и понесу по всей России, потому что это для меня боль в сердце и оскорбление». И, конечно, такого ему простить не могли. И поэтому были такие выступления. Причем ни одно. Его за это исключили, или, так сказать, точнее говоря, признали невозможным работать вместе в религиозно-философском обществе. У него одновременно существовало вот такое острое отношение к еврейскому вопросу, к евреям, и одновременно существовало юдофильство. Он всю жизнь интересовался и занимался еврейским вопросом. И вот до убийства Столыпина в 11 году у него очень много чисто юдофильских статей, вот большая серия статей «Юдаизм», печатаясь в журнале «Новый путь» и другие. Но когда Багров убил Столыпина, он очень этим переживал. Вы представьте, говорит, если бы какой-то русский убил бы Ротшильда, что было бы? Он считал это пощечиной русскому народу и выступал очень резко с обличением и поменял свои взгляды и даже во многом поссорился с своим другом Гершензоном, который его за это осуждал. Так что, понимаете, это, конечно, трудно в одной передаче объяснить его отношение к еврейскому вопросу. Можно только, так сказать, грубо говоря, констатировать такую формулировку. Он был юдофильский антисемит и антисемитский юдофил, если хотите. Это такой, просто, конечно, парадокс. Но у него, как всегда, вот этот взгляд с двух разных, с более разных точек зрения, и здесь присутствовал 13 способов глядеть на черного дрозда.
Ваша любимая розановская страница. Вопрос Виктору Ерофееву.
У меня много любимых страниц, но, пожалуй, одно из его высказываний бьет на повал. Это о русских. Посмотришь на русского остреньким глазком, посмотрит он на тебя остреньким глазком, и все понятно, никаких слов не надо. Вот чего нельзя с иностранцем.
Мифы и репутации. Василий Розанов. К 150-летию со дня рождения. 2 минуты на выпуск новостей, и мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 4 человека погибли в результате оползня на итальянском острове Искья. Как сообщается, оползень накрыл дом, где жила семья из 6 человек. 2 их удалось спасти. В Корякии произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков превысила 6,5 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших нет. В поселках Теличики и Кофр повреждены здания дизельной электростанции, котельной, пекарни и школы, сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в МЧС России. В Шатойском районе Чечни в реку Аргун упал военный грузовик «Урал». Один солдат погиб, 3 получили ранения. Причины ДТП выясняются. В Египте в перестрелке с силами безопасности убит человек, подозреваемый в причастности к терактам на курорте Дахаб. Еще несколько подозреваемых, как сообщается, задержаны. Американские войска в ходе рейдов в южнее иракской столицы Багдада задержали свыше 50 подозреваемых в терроризме. Среди них, по данным командованием, 7 объявленных в розыск экстремистов. В Нью-Йорке до 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации против войны в Ираке. Президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении к нации заявил, что становление демократии в Ираке потребует новых жертв, но превратит превращение этой страны в плацдарм для террористов. Правительство Израиля одобрило изменения в маршруте, по которому пройдет заградительный барьер, отделяющий страну от палестинских территорий. В соответствии с поправками, тысячи палестинцев, живущих около еврейского поселения Ариэль на западном берегу Иордана, останутся на палестинской стороне. В Непале приведен к присяге премьер-министр Гириджа Прасад Кайрала. Король Гьянендра был вынужден утвердить его на посту главы правительства после нескольких недель бурных протестов, организованных оппозицией. По меньшей мере 27 горняков погибли при взрыве в угольной шахте в китайской провинции Шаньси.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. К 150-летию со дня рождения Василия Васильевича Розанова. Взгляд Бориса Парамонова.
Василий Васильевич Розанов – самый оригинальный русский человек. Начать с того, что он неопределим. Трудно как-то назвать его писателем, хотя он всю жизнь писал. Журналист, эссеист, по признаку того, что писал в газете. Но эссеист такого слова в России в его времена, пожалуй, и не было. Это было какое-то заморское англичанство. Журналистами же в то время называли издателей газет и журналов. Розанов был, получается, газетчик, чуть ли не репортер, какой-то душа Тряпичкина из «Ревизора». Вспомним, кстати, его современника Чехова, едва вышедшего из статуса Антоши Чеханте. Оба писали в газетах, причем в одной, причем лучшей в России, самой богатой, у Суворина в «Новом времени». Вот тут на глазах читателей делалась история литературы. Создавались малые жанры, перерастающие в высокие. Газетная проза, чуть ли не заметка с пожара, начала приобретать черты собственного жанра. Кстати, параллель в высококультурной Англии. Тогда же Честертон создал жанр высокой газетной, именно газетной эссеистики. Газета делалась носителем литературы, создавала свой жанр. Чехов появился с коротким рассказом, Розанов с коротким эссе, который мог быть о чем угодно. То библиографическая заметка о Барсуковском издании писем Погодина, то некролог какому-нибудь рцы или говорухе отроку. Интересно, заметил ли кто, что это имя носит персонаж советской литературы, белый офицер, убитый влюбленной в него Марюткой. А то возьмет и напишет гимн бане, в котором блистательно докажет, что русская баня – общественная институция и куда лучше британского парламента.
Борис Михайлович, Розанов, однако, вошел в литературу большими жанрами. Первое его напечатанное произведение – «Речь о месте христианства в мировой истории». Он выпустил серию очень серьезных статей о гимназическом преподавании, из которых вышла книга «Сумерки просвещения». Он написал даже гносеологический трактат о понимании.
Конечно, я это помню, но вот беда. Все эти в высшей степени серьезные сочинения, среди них неупомянутый вами обширный комментарий к легенде о великом инквизиторе Достоевского, чтение солидное, но не стань Розанов тем, кем он стал, сейчас эти сочинения были бы намертво забыты. Розанов сделал себе имя, создал свой жанр, завоевал славу переведением своих в высшей степени громадных тем в ключ фельетонного непритязательного разговора, чуть ли не болтовни. Эффект был необыкновенный, он до сих пор сказывается. Розанов показал, что серьезных мировых тем, наследия так называемых «великих спутников», можно касаться слегка. Буквально перстами легкими, как сон. Розанов доказал, что философия, лучше сказать философствование, может быть забавным. Превращение философии в легкий жанр. Вот Розанов. Этим он внес колоссальную инновацию в русскую литературу. Все русские писатели XX века вышли из розановского гимназического сюртука. Буквально все, от Набокова до Оренбурга, Фулио Хуринита. Философема как куплет. Вот жанр Розанова. Я, по мере своих слабых сил, тоже пытаюсь работать в этом жанре.
Но можно ли сводить Розанова к жанровым поискам и находкам? Неправильно ли говорить об открытии им новых колоссальных тем в русской литературе? Розанов – крупный писатель-мыслитель, открывший новые пути познания, нашедший новые темы?
Конечно. Розанов произвел тематическую революцию в литературе, но колоссальные свои темы он произносил шепотом, на ушко, как пишет об этом Бердяев в мемуарах, пришепетывая и поплевывая. Знаете, есть такой фильм Бергмана «Крики и шепоты». Вот это Розанов. Его шепоты на самом деле крики. Розанов открыл, не он единственный, но очень по-своему, главную тему XX века – пол. Розанов – самый настоящий пророк сексуальной революции XX века. Розанов научил чистых девушек оргазму, убедил их в законности оного. Святость пола – вот открытие Розанова в стесняющих рамках христианско-церковной культуры. Второе у Розанова, прямо связанное с первым, его мощный бунт против христианства. У этого бунта были свои, очень персональные корни, как мы знаем. Но в целом Розанов попал в некую мишень. Не может управлять человечеством институция, культура, система, прямо направленная против базовых инстинктов человечества. Христианство не может и не должно быть руководителем человеческой жизни в ее полноте. Христианство уместно в смертный час, а не в час битвы труда и любви. Главное для меня у Розанова его слова, сказанные буквально на второй день большевистского переворота. «Россия упала в яму, вырытую человечеству христианством».
Все же Розанов умер как христианин с соблюдением православного смертного чина.
Но он и писал об этом. Христианство – религия смерти, она обставляет покойника, умирающего, обрядами необыкновенной красоты. У Розанова есть работа «Русский бог», написанная для Италии. Там прямо говорится, что центр православной религии – покойник, гроб. И еще бы одну тему я выделил у Розанова, тоже пророчески увиденную им в далях молодого тогда еще 20 века. Сейчас это называют нерепрессивной цивилизацией, демократия как нерепрессивная культура. Он был пророк этой темы. Цивилизация, культура не должны быть репрессивными, обременительными. С другой стороны, известно, что нерепрессивная цивилизация – это деревянное железо. Конечно, Розанов здесь ничего не решил, но он поставил этот вопрос. Увидел будущее, каким бы оно ни обернулось.
Размышления о Розанове Бориса Парамонова. репутации. Звонок в Петербург филологу, историку и эссеисту Наталье Константиновне Телетовой. Чем Розанов оригинален?
Розанов Василий Васильевич. Фигура грандиозная. Этот невысокий человек, рыжеватого колера, который вызывал такие очень раздвоенные чувства, не столько сам владел двойственностью, сколько вызывал эти двойственные чувства, потому что казался таким обыденным. Человек, который любил обыденное, отнюдь не потому, что обыденное казалось ему прекрасным. Он искал счастье в любви к жене, к детям, в теплоте. Знаете, мне так чудится, что он с юности знал страшную свою судьбу. Голодный, холодный Загорск, тогда еще Троица Сергиевая Лавра, где он, собственно, умирал от голода и холода. Уже взрослые дети, сын, только что похороненный на неизвестной станции от тифа умерший, единственный сын, несколько дочерей. И вот перед смертью умирал он буквально на руках у Флоренского. Совершенно ему чуждого, но все равно по основной корневой системе, безусловно, христианин и православный. По основной, там будут другие различия дальше. Чуть не в последний раз он пишет в своем апокалипсисе нашего времени, он пишет: «Эх, твоих кубы!» И как-то вдруг ты чувствуешь эту детскую душу очень наивного человека. Он был очень искренен. Как всякий искренний и эмоциональный человек, он часто его заносило. Не то, чтобы он говорил не то, что он думает, а вот просто какие-то акценты вдруг делались более заметными, чем оно было бы у логически спокойного, холодного, рассудительного человека. Поэтому вот эти заносы этого блистательного стилиста, этого мастера разговорной речи, которую нельзя оторваться, читаешь когда, от которого нельзя оторваться. Вот мы держим список его произведений. Учтем, что до революции его преследовала духовная цензура. Все время. «Темный лик» пострадал, половина текста была выброшена. После революции его преследовали большевики, потому как жил он под крылышком церкви и был, безусловно, связан с церковью. Дальше пришла сегодняшняя власть, и полагаю, что она его отнюдь не любит. Я имею в виду церковную сегодняшнюю власть, и распространяться на эту тему считаю бестактным, хотя и хотелось бы. Он всегда был не в моде, потому что меньшинство понимало размах этого замечательного человека. Русского Ницше, как скажет очень метко о нем Мережковский. Кто в кругу его? С одной стороны, значит, Мережковский, да, хотя не совсем близок. Еще дальше Бердяев, Федотов. Дальше все обрывается. Он совершенно самобытен. Его искренность вызывала страшное раздражение. Его непоследовательность в деталях подчеркиваю, конечно, была абсолютно неприемлема для толпы, читающей, низкопробной интеллигенции, я имею в виду именно низкого ранга. И поэтому такие люди, как Владимир Ильич, писали о нем, что он прислужник. Это подлость сказать про эту свободную душу. Прислужник, реакционер. Ну, тут все делилось на революционеров и реакционеров. Однолинейность, никаких противоречий, о которых, конечно, в мифе о Розанове мы должны говорить. Я не буду пересказывать, каковы эти противоречия, это уйдет далеко. Я, наверное, скажу только главное. А главное вот что. Розанов еще не знал того открытия, которое сделает историческая наука в 20 веке. Открытие заключалось в том, что Русь крещена была несколькими священниками, приехавшими из Болгарии, тогдашней Болгарии, из Охридского монастыря. Крестили Киевскую Русь, киевлян. Крестили в то время, как богумильская ересь свирепствовала среди священства там, в Охридском монастыре. И эту ересь, как заразу, принесли на Русь. И то, что впоследствии каждый свободный, не связанный ум будет так или иначе отрицать, это досталось отрицать тогда Розанову, который даже не понимал, так сказать, истоки этого раздражающего его, отвратительного ханжества, которое он так не называет. Он говорит о мертвящем влиянии церкви, о Христе, который задушен христианами, который есть не жизнь, а гроб. Великолепные его цитаты лежат передо мной, я не хочу их цитировать, мне нет на это времени. Он великолепен, и доказательность в его речи уже абсолютная. Это темный лик и другие вещи, которые преследовались. Я скажу, что два его произведения составляют определенные диалоги. Они совершенно у нас неизвестны практически. Это «Апокалипсис нашего времени», это последнее его творение, 10 тетрадочек маленьких. И перед этим написана «Апокалиптическая секта». Может быть, самое ценное, что от него осталось. История того, как душа человеческая во всем ее богатстве, в ее любви друг к другу, к миру, любви «Амор» и любви «Каритас», как эта душа, раздавленная запретами и ханжеским восприятием мира, именно влияние богумильства издалека, из тьмы веков, все время давит на христианство, православие в России. «Смирись, гордый человек», скажет Достоевский. А куда лучше было бы сказать «дерзай, смирный человек». Обратите внимание, что в России первое место занимает фамилия среди жителей русских, фамилия Смирнов. Вот это смирение, которое совершенно этому невысокому рыжеватому человеку, который казался таким семейным, таким теплым и обыденным, то, что я вначале сказала, вот это было ему отвратительно, как неспособность любить, как неспособность дерзать, как неспособность в любви искать счастье для всей страны, любви «Амор», «Эрос», который может переходить в «Каритас», но здесь ключик ко всему Розанову. И вот это самые богумильские остаточки, которые проникали в него, они вызывали в нем ярость. Причем он был добрый человек, безусловно. И даже, я бы сказала, не экспрессивный, больше импрессионист. Посмотрите на его два короба этих опавших листьев. Позже другой будет жанр. Так вот, диалоги составляют вот эти апокалиптические секты и апокалипсис нашего времени. Апокалиптические секты – это рассказ о том, как люди уродуют самих себя во имя Христа, полагая, что уродствование, скопчество, кастрация, ненависть к живой жизни и плоти есть дар христианства, абсолютно искалечивая саму идею христианства. Вот где богумильские следы мы находим. Что любопытно, что сегодня, начало 20 века, и здесь в начале 20 века мы сталкиваемся с стихийным, как бы неподконтрольным желанием освободить христианство и православие вот от этих богумильских следов, от этого ханжества, от этой сухости, от этого стремления раздавить плоть. А что же останется, если плоть раздавить? Что останется, где поместится душа и дух? Так богумильская эта ересь говорит о том, что сатана был, сатанаил даже, был источником плоти, земли, растений, животных и человеческой плоти. И только Бог был источником духа и души. Чудовищная теория, за которую жгли на кострах, но она пришла к нам и незаметно у нас разлеглась в нашем православии. И вот с ней он ведет свою борьбу. Да, миф о Розанове, как о человеке, который все пишет про пол, про людей лунных, да, он пишет об этом, но он совершенно не о плоти пишет. Он пишет о живой жизни, которая отождествляется с плотью. Так вот, я начала говорить, что в моде страшная сейчас книга Дэна Брауна «Код да Винчи». Мы говорим, что вот это детектив. Ну что, детектив вызывает такой интерес во всем мире? Нет. Вызывает то, что сам Дэн Браун недавно выступал и говорил о том, что я хочу реабилитировать вечную женственность, эрге вайблихкайт, по слову Гёте, потому что в христианстве она раздавлена. Да, я уж не говорю о мусульманстве, а в христианстве тоже. Да, и Христос, заподозренный в том, что он любил Магдалину, представляется чудовищным. Почему? Потому что любовь плотская, амор, эрос, рассматривается как грех, чудовищное искалечение рода человеческого. Причем Розанов пишет о том, что Россия погибнет, если она, наконец, не остановится в своих преследованиях любви и красоты, которые несет именно Христос. И Дэн Браун, который пытается сказать, что Христос был женат на Марии Магдалине, что осталось потомство, которое страшно укрывали сторонники и которое преследовалось официальной церковью. Почему? Потому что тогда Христос выходил из-под власти церковников, а это приносило пользу, приносило власть. И вот книга эта посвящена, вот этот детектив посвящена этой теме. Не знаю, наверное, Браун не знает Розанова, но как интересно, что постепенно христианство стремится и католицизм, и протестантизм, и православие очень слабо, потому что у нас все, так сказать, в зародышевом состоянии. Но в свою лепту, в эту борьбу за оздоровление, за возвращение гармонического человека, человек уже это делает Розанов. И вот издалека по времени, по топографии, Дэн Браун творит то, о чем косвенно и много и блистательно пишет Розанов. Вот то, что я хотела о нем сказать.
О культурном феномене Розанова размышляла Наталья Телетова. Мифы и репутации на волнах свободы. Любимая розановская страница у Петра Вайля.
Я вспомнил о книге, вовсе не самой известной у Розанова, но в которой удивительно ярко проявилась его абсолютная внутренняя свобода и поразительная писательская честность, когда правда жизни важнее любой самой драгоценной идеи. Это «Итальянские впечатления». Вообще-то Розанов, написавший «Кроме русских, единственно и исключительно русских, мне вообще никто не нужен, не мил и не интересен», Розанов нужды в загранице, похоже, не испытывал вообще. Истоки подобного чувства в распространенном убеждении «за рубежом настоящих глубинных проблем нет». Эта уверенность и сформировала особый жанр русского путешествия. Судьба за границей – быть метафорой России, и русский путешественник видит то, что хочет видеть. А перед его умственным взором одна страна – Родина. Когда Петр Великий в Европу прорубил окно, наибольший интерес как раз окно и вызвало. Были бы стекла не биты, а что за ними, во-первых, не важно, а во-вторых, заранее известно. Сумел же Маяковский главное впечатление об Америке, и об Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл вторично, выразить за 3 недели до прибытия в Штаты. И из всех вопросов внешних сношений по-настоящему волнует тот, что пародийно задан Венедиктом Ерофеевым. Где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев? Тем не менее, Розанов все-таки, дожив до 45 лет, отправился впервые за границу, в Италию, и написал «Итальянские впечатления». Половина посвящена Риму, над которым нависает розановский сладкий ужас, соблазн и пугало – Ватикан. Туда он попал к тому же на праздник, в Пасху 1901 года. Похоже, все путешествие было затеяно ради одной цели – самому посмотреть на католицизм вблизи. Средоточием европейской культуры для Розанова была завершившая греко-римский путь Италия. Ей и предстояло рассчитываться за весь западный мир. И прежде всего за религию, ибо, как говорил он, чем была бы Европа без католицизма? Хотелось самому потрогать Ватикан, как он плотоядно трогал историю пальцами страстного нумизмата. Никакой культурфилософской концепции у Розанова нет. Самый свободный и противоречивый из всех русских писателей, опровергающий себя в пределах одной страницы, он таков и в итальянских впечатлениях. По любой затронутой проблеме легко набрать столько же «за», сколько «против». Правда, здесь, что для Розанова редкость, он попытался исходить из сверхзадачи, противопоставить католицизму православие с запланированным результатом, и оказался побежден своей собственной живой мыслью и чужой живой жизнью. Можно сказать и по-другому. Италия победила идеологию. Слишком интеллектуально и эмоционально честен был Розанов, чтобы не прийти в восторг от увиденного. Он поражен подвижностью итальянцев и их жизни. Цитата. «Я не видал апатичного, застывшего, тупого во взгляде лица, таких, как много у нас на севере». И обобщающий образ. «У нас в России вся жизнь точно часовая стрелка. Здесь, в Италии, все точно секундная стрелка. Она, конечно, без важности». В этом вводном слове, конечно, вся суть розановского взгляда на иной мир. Почтительно признается чужое, но из души рвется свое. Розанов борется. Сам с собой, разумеется, с собственной презумпцией. ничего не выходит с идеей Италии, как мертвой музейной пустыни. Впечатление в целом – единый торжествующий вопль. Необыкновенный гений, необыкновенная изобретательность, необыкновенная подвижность. Видно, что более всего поразило Розанова. На все лады повторяемое – живость и, главное, жизнеспособность католичества. Нужно было мужество, чтобы написать о Ватикане с осуждением даже, но с уважением и признанием мощи. Там есть бесконечная дисциплина. Но эта дисциплина не мертвая, а живая. Италия вызывает, нет, не зависть, а ревность. Вот подходящее слово для описания того комплекса, который осеняет итальянские впечатления. Уже потому хотя бы, что ревность невозможна хоть без толики любви. Не только сами по себе подвижность и активность католичества волнуют Розанова, но и то, что от того так велик приток художественных талантов на поприще католицизма, и от того так естественны они в храме. И хотя он твердит, словно заклиная, о несовместимости западного и восточного христианства перед великим искусством, расхождения стушевываются. Надо было приехать самому в Италию, чтобы там, а не дома, прийти к главному, возможно, выводу, уже не разделяя веру на католическую и православную, а объединяясь. Все умерло, кроме христианства. Может быть, только в Италии православный Розанов так остро ощутил себя христианином вообще. Он коснулся католичества пальцами, в соборе и на улице, и испытал чувство теплой близости вместе с ощущением исторической взаимосвязанности. Ревнивый испытующий взгляд оказался плодотворным.
На этом мы заканчиваем нашу программу, приуроченную к 150-летию со дня рождения Василия Розанова. Напомню, что по новому стилю оно приходится на 2 мая. В программе участвовали Мария Розанова, Наталья Телетова, Александр Николюкин, Самуил Лурье, Виктор Ерофеев, Борис Парамонов и Петр Вайль. Режиссер Лина Ширяева. Редактор Иван Толстой.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.